Почему повышение всего на 300 рублей считается достижением и предметом гордости чиновников?
Рыжий, конечно, с огнем играет. Сначала трансгендеров запретит, потом остальных пидорасов.
Как царевна превратилась в лягушку? Вот как она в нее превратилась? Как красавицы становятся чудовищами?
Я не буду ничей жених.
Приглашаю на закат.
Почему этих простили, а Лолиту никак?
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Но вы видите, что мы в «Шпигеле» ничего не запикивали, чтобы вы ощутили, как оно все идет по федеральным каналам, с какой лексикой. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, с вами «Повестка». И когда все это случилось с Тиграном Кеосаяном, когда его супруга была вынуждена написать в социальных сетях, что ее муж вот впал в кому, он сердечник, в этой коме уже около месяца, нельзя сказать, чтобы она получила очень большое сочувствие от общественности, а скорее наоборот. И вот это наоборот можно понять, учитывая то, чем он занимался в последние годы. Не хотелось бы цитировать, но придется просто для того, чтобы вспомнили.
Да гори оно все огнем, решили Байден с Зеленским. Ну а что? У одного время к концу подходит в силу состояния здоровья, а у другого в связи с непреодолимой любовью к деньгам и наркотикам. С такими решениями скоро к ним придут не только северокорейские войска, но и северокорейские ракеты прилетят. Байдена теперь приглашают только на уколы и на электрофорез. Конечно, умению Зеленского появляться там, где он совершенно не нужен, завидует даже борщевик. Скоро по этому маршруту натовцы начнут водить экскурсии к месту взрыва Северного потока. А вот Шольц все будет делать вид, что не знает, кто его взорвал. А еще ему надо было за котом друга присмотреть, да, и ковер на стене давно не пылесосил. Такую нелепую отмазку придумать мог только Моник. По классификации НАТО один ответ Путина по поражающей силе находится, вот между орешником и термоядерным взрывом. Как известно, чем прямее линия Путина, тем кривее рожи западных политиков.
Ну, нам понятно, что там можно цитировать любую, там брать, делать нарезки из любой пилорамы, брать любые реплики, и это все будет очень тупо и не смешно. И если не знать, откуда вот этот человек, из какого он взялся прошлого, то кажется, ну вот выскочил вот такой вот муж Маргариты Симоняны, вот такой вот несет, и отсюда ноль сочувствия. Но самое поразительное с этим человеком, что он был совсем, совершенно, абсолютно другим на том же самом федеральном телевидении всего лишь каких-то там 13 лет назад. Он был ведущим приличных программ на еще более-менее приличном РЕН-ТВ. Вот послушайте все его приличные реплики. Ну, не все, но часть их.
Жизнь становится невыносимо дорогой. Бензин, продукты, лекарства, свет и газ с каждым месяцем стоят все больше и больше. И уже начинает казаться, что в один прекрасный день позволить себе элементарное станет невозможно. Видимых причин назвать никто не может, а объяснения политиков звучат неубедительно. Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 мая 2007 года минимальный размер оплаты труда будет составлять не 1100, а 1400 рублей в месяц. Почему повышение всего на 300 рублей считается достижением и предметом гордости чиновников? Почему нам с такой помпой об этом докладывают? Ведь на эти деньги все равно невозможно прожить.
Пора валить. Эти слова в последнее время звучат все чаще. Все больше людей приходят к печальному выводу, что в России жить невозможно, потому что здесь не гарантировано ничего. Ни собственность, ни свобода, ни будущее, ни сама жизнь. Современный российский чиновник имеет многое из того, чего не могут позволить себе обычные люди. Это и возможность получать госдачи за бесценок, и пользоваться медицинской помощью на том уровне, о котором все остальные могут только мечтать. Для них покупают дорогие автомобили, золотые кровати и многое-многое другое за счет госбюджета. Иначе говоря, за наш с вами счет. Российские чиновники защищены от всех проблем деньгами, статусом и связями. Как будто бы это мы для них, а не они для нас.
«Хватит молчать» называлась его программа, такой вот Навальный масштаба РЕН-ТВ. Тех лет даже закрывали ее за излишнюю оппозиционность, а либеральные критики восхищались ведущим Тиграном Кеосаяном. И какие гости к нему ходили, вы не поверите.
Провели только что опрос молодежи до 35 лет.
Да.
40% всерьез задумывается о том, чтобы отъехать. Не эмигрировать, вот как по-советски, да, совсем.
Да.
Кстати, вопрос был, вы готовы навсегда уехать?
Да.
Это жесткая постановка.
Не совсем правильно, да, даже,
люди,
да?
Не хотят навсегда, они смягчают себе
ситуацию. В стране сформирована целая каста чиновников, которые получили все механизмы для формирования своего привилегированного положения. Государство фактически в нашей стране сегодня это именно чиновничество, а не общество, и не какие-то там другие слои.
Значит, волю надо иметь политическую, чтобы бороться с этим. Больше ничего.
Во-первых, надо поменять власть.
Который, во-первых, я Владимиру сразу возражу, что, во-первых, Советский Союз не из-за этого развалился, тут был целый ряд других причин. Во-вторых, вы в Государственной Думе, он не поэтому развалился.
По национальному признаку.
Не поэтому развалился.
Границы какие? Ну,
это
ну,
внешние. Там,
ну, по республике. Сейчас не об республике.
Во-первых, я сразу призвал бы, когда мы говорим о таких серьезных вопросах, как энергетические поставки в Европу, забыть про ту, какую риторику используют какие политики в разных странах, потому что у нас в России тоже много политиков, которые разную риторику используют. Я думаю, что это не та база, на которой газовые отношения надо строить.
Владимир Милов, Яшин, Орешкин, Геннадий Гудков, Елена Лукьянова. Кто к нему тогда только не ходил из людей, которые относятся в большой категории других граждан к разряду приличных. Потом они уехали за границу. Многие из них отсидели. Кто-то из них отсидел, кто-то объявлен иностранным агентом. Конечно, сегодня их представить на современном телевидении невозможно. Мало того, они были не только гостями, но и друзьями Тиграна Кеосаяна. Буквально сегодня разговаривала с одним из участников, который уже давно не в России, то есть он не то чтобы давно, с войны не в России, его преследуют. Он сказал, что мы действительно были почти друзьями, я ходил к нему с удовольствием, и он даже приглашал меня в свой домик во Франции, но, правда, я туда никогда не доехал. Сейчас уже вряд ли пригласит, и где тот домик, мы не знаем. Итак, как это произошло? Как такие вещи с людьми происходят? С нами на связи Артур Соломонов. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Артур, вам положено по работе разбираться в красоте человеческой души. Вы сценарист, у вас прекрасные пьесы. Объясните нам, что это было, как это могло случиться? Как это могло случиться с этим человеком, может быть, с другими людьми, которых вы знаете?
Ну, там конкретно его, естественно, я не могу предположить, не могу знать, но в данном случае, конечно, интересно, и вообще, в принципе, для любого человека, который как-то смотрит на то, что происходит с нами, или пытается как-то это преобразовывать в какие-то тексты. А интересно, конечно, вариант такой пугающей пластичности человеческой психики и пугающей ее подвижности. О том, что мы знаем примеры, в общем-то, людей, которые поворачиваются на 180 градусов, и не только благодаря, там, скажем, необходимости соответствовать повестки, и не только из-за выгоды, бывают и по-настоящему такие преображения, которые, ну, являются сменой идеологии для человека. Это интересный момент, и если бы не было так отвратительно то, что говорит наш главный герой, то, конечно, можно было бы прямо четко анализировать, как это произошло и почему, и так далее. Но мы видим сейчас такая ситуация, которая совершенно... Ну, мы видим, как меняется, как поменялось большое количество людей в нашем окружении, которые от которых мы не ожидали, скажем так, того, что они так радостно поддержат то, что происходит сейчас в России. Это он просто наиболее яркий персонаж в таком плане, что он совершенно не стесняясь, беззастенчиво совершенно занимался пропагандой, зарабатывал на этом деньги. И, понимаете, в данном случае, насколько он был, скажем так, честен, или насколько он играл, и все они. Сейчас для большой истории, для ситуации общей, когда идет война, когда столько крови пролилось, почти не важно, есть ли там диссонанс между тем, что человек думает, и тем, что человек говорит. То, что он произвел в общественном пространстве, это совершенно явно преступные действия. Это самое главное. А дальше уже это все-таки вопросы писателя, психоаналитика, да. исповедника.
Да, ну вот я пытаюсь вас привлечь в этом качестве. Спасибо, Артур, за этот комментарий. С нами на связи Антон С. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так рада вас видеть. Я ваша зрительница и так далее. Антон, тут какой вопрос. Ведь его тогда, в те годы, не считали не просто там оппозиционным, ведущим, честным. Его считали умным человеком. То, что он стал производить потом в этой пилораме, действительно неловко цитировать, потому что это очень тупо и не смешно. Это очень большая разница с тем же Владимиром Соловьевым. Да, он пластичный, он гибкий. Какие-то вещи вот его цитируют про разные, про Крым, которые нельзя отдавать старое, потом новое. Но вы не скажете, что он стал идиотом за, вот, за эти годы. Он каким был, таким и остался. А тут что-то случилось с мозгом. Вот вы как это объясняете?
Когда вот здесь говорили про смену идеологии, и вот у человека там поменять какие-то фундаментальные, возможно, перемены были, я в это вообще, в принципе, не верю. Я вообще не верю в и какую бы то ни было стержень, какую-то веру, идеологию у кого бы то ни было из сегодняшних пропагандистов России. К огромному сожалению, на самом деле, ты смотришь на... Потому что это же не только Тигран, это огромное количество людей, тот же Соловьев, тот же Киселев, которые в сколько там, 10-15 лет назад говорили одно, сейчас кардинально другое. И ты просто сейчас смотришь на вот эту вот трансформацию, и я понял, что это не просто какая-то индивидуальная особенность данного человека, которому очень хорошо платят. Я думаю, что здесь вообще нету в принципе никакого-то какого-то стержня. Я не хочу обобщать это вот по национальному признаку или почему-то еще, но все, что я вижу здесь, сейчас, это вот эти вот приспособленцы, которые вот по ветру идут и очень для себя, наверное, удачно складывают вот свою жизнь. И как бы диссонансно не смотрелось то, что делал Тигран в те времена, и то, что он категорически поменялся и стал делать сейчас, это, конечно, удивительная история. И сейчас кто-то, наверное, напишет, а кто такой там Антон С? Это какой-то сплетник, какая-то светская хроника, почему он комментирует Тиграна Кеосаяна?
Потому что вы их наблюдаете. Вы, во-первых, вы просто, вы наблюдатель. Наблюдает именно за этой категорией публики.
Я вам сейчас объясню, потому что на данный момент, слушая вот эти вот высказывания Тиграна в студии, хронические, человеконенавистнические, абсолютно безумные речи, ты понимаешь, что Тиграна Кеосаяна не могут сейчас комментировать какого-то уровня журналиста и политики. Это уровень именно дна, потому что то, что люди несут, взрослые люди, с образованием люди, думающие люди, которые давно в этом мире вертятся, к сожалению, вот сейчас, смотря на всю вот эту вот верхушку, они все скатились в дно, на уровень абсолютной желтизны. В то, что как они не выбирают выражения, то, как они себя ведут непосредственно на камеру, и самое страшное, то, что они несут, своими безумными речами. За каждую такую речь это разжигание ненависти, это воспевание войны, это поддержка диктатуры. Нету прощения и нету никакого больше, я не знаю, какого-то требования к этим людям. Это просто дно, которое они пробили. Ага. И вот получается так, что теперь Тиграна Кеосаяна на его смертном одре обсуждает Антона.
Да, а Антон, да нет, ну вы давайте свой-то, себя-то не преуменьшайте свои заслуги в обсуждении этих персон, но дело не в этом. Дело в том, что я вот вычленяю из вашего ответа ответ на свой вопрос. Каким образом неглупый человек стал производить вот то, что называется ниже плинтуса, не смешно и очень жутко, что нам вот и очень тупо. Я вычленяю так, что ту вашу мысль, что он просто работает на самый низкий, то есть вот он выбрал слой населения для себя как аудиторию целевую с самым низким уровнем интеллекта. Так, что ли, получает? То есть он понимает, то есть он сознательно тупит, дебильничает и производит несмешные вещи, потому что он думает, что на эту публику это сойдет. Вот так можно сказать.
Я абсолютно согласен, и я вам скажу больше. Думающие люди и, например, люди, живущие в России, вы знаете, когда появилась эта новость, что он впал в кому, и он сейчас там практически между этим миром и тем, вы себе представить не можете, сколько моих подписчиков из России высказали радость, вот неприкрытую радость, что, господи, вот один из них сейчас отправится, как они говорят, на концерт к Кобзону. О чем это говорит? О том, что, возможно, кто-то, кто вот уровня, к сожалению, не самая, наверное, яркая лампочка в гирлянде, вот, возможно, они посочувствуют Маргарите, возможно, они будут, я не знаю, переживать и сопереживать. Люди думающие, нет, они из России, мы здесь говорим даже не просто Украина или Европа, а вот именно думающие люди из России, для них вот то, что производил господин Киасаян, это не работает, и когда вот сейчас уже практически на последнем издыхании, радость и ликование не меньше, потому что думающие люди в России, опять же повторюсь, они отлично видят, что он несет, и они умеют анализировать те безумные слова, которые он произносит, и они видят на фоне собственных реалий, какой вот черное, они называют черное белым, к огромному сожалению. Да, это хлеба и зрелище для, к сожалению, не самых продвинутых, наверное, но, видимо, работает.
Да, наверное, работает. Спасибо, Антон. Да, лицемерие не наблюдается в этих комментариях. Почему мы и говорим? Мы вот эту пару героев, о которых мы сегодня с вами пытаемся размышлять, назвали «отверженные». Почему? Потому что Киасаян, Тигран отвергнут одной частью общества, причем начисто отрезаны, и они не то, что не хотят о нем видеть и слышать, они радуются тому, что с ним происходит. А вторая героиня Лолита Милявская отвергнута другой частью общества. Вот сейчас я хочу, чтобы вы увидели сюжет о ее злоключениях после голой вечеринки, и мы попробуем порассуждать, почему именно ее никак не хотят простить.
Вот старая гвардия.
Вот старые, они пашут глубоко.
Красавчики.
После почти голой вечеринки Насти Ивлеевой в декабре 2023 года провластные российские активисты бросились писать доносы на ее организаторов и участников. Среди прочих попала под раздачу Лолита Милявская. По всей стране стали отменять ее концерты. Из новогодних эфиров Первого канала и России-1 ее выступления вырезали, а НТВ сильно сократил записи с участием артистки. Лолита извинилась в своих соцсетях.
Даст Бог, я последний раз возвращаюсь к теме вечеринки, которую назвали «Голой». Названа она была так, конечно же, иронично. И последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект.
Певица пожаловалась на письма, в которых ее просят вырезать из эфиров.
Письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня вырезать из всех существующих новогодних передач. И, наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее.
Организаторы концерта «Зимнее шоу», которое было запланировано на 1 января 2024 года в Лайф-арене в Москве, заменили Лолиту на певицу Люсю Чеботину. Хотя наряд последний на концерте выглядел не сильно скромнее посетителей злосчастной вечеринки Ивлеевой.
Спасибо большое! Самое главное, улыбайтесь. Спасибо.
В январе представительница религиозного братства из города Златоуст Челябинской области подала иск к участникам голой вечеринки, в том числе и к Лолите. Истица утверждала, что эта вечеринка причинила ей и ее несовершеннолетнему ребенку нравственные, физические страдания. О дальнейшей судьбе иска СМИ не писали. Концерты Лолиты продолжали отменять. В январе 2024 года отменили два намеченных на апрель выступления певицы в Новосибирске. Власти Омской области отменили мартовский концерт Лолиты после жалобы Совета атаманов казачьего народа. В феврале Лолита пообещала дать денег на восстановление храма на оккупированных Россией территориях Украины.
Когда уже с нашей стороны, со стороны моей родины начали писать, чтоб ты сдохла, тварь, чтоб сдохла вся твоя семья, мне так хотелось сказать каждый раз, побойтесь Бога. Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий.
И все равно почти каждый день в феврале отменяли выступления Лолиты в рамках ее юбилейного тура. Концерты отменили в Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и других городах России. В марте 2024 года вместе с другими участниками почти голой вечеринки Лолита Милявская отчиталась о голосовании на президентских выборах. Ксения Собчак 17 марта опубликовала скриншот сайта электронного голосования, объявив, что проголосовала дистанционно, и передала эстафету Лолите.
Киркоров заходит не в ту дверь. Ивлеева заходит в ту дверь.
Собчак заходит в электронную дверь. «Лолита, ты следующая».
Милявская в ответ написала, что тоже проголосовала дистанционно.
Получила письмо от Ксении с фото после электронного голосования. Докладываю, проголосовала еще 15-го, но скрин сделать не додумалась.
И все равно в регионах продолжали отменять концерты Лолиты. В сентябре певице не дали выступить в Ростове-на-Дону, а концерт в подмосковном Раменском отменили после череды обращений так называемых провластных активистов. В ноябре в Ярославле активисты ультраправой организации «Русская община» попытались сорвать концерт Лолиты.
Приезжаю в Ярославль. Что вы думаете? Вот выхожу я из машины, стоит 50 лбов, и я девочка. Вот что они от меня хотели?
Активисты этой же организации потребовали отменить концерт Лолиты в Екатеринбурге. Но и этот концерт сорвать не удалось. На площадке усилили меры безопасности. Из-за тотального досмотра автомобилей посетителей образовалась огромная пробка, и концерт задержали, но все-таки провели. Впрочем, на новогодние эфиры на телевидении Лолиту не пригласили. Националисты из русской общины продолжили травлю певицы в 2025 году.
Вот в 25-м году продолжается эта травля, ее концерты пытаются срывать в Сибири, в Кузбассе, в Томске. При этом, как ни странно, на телевидении как раз она стала появляться. Вот мы видим концерт юбилея Игоря Крутого, в котором все участники голой вечеринки один за другим что-то спели. Но они не все поют, по крайней мере, из тех, кто поет. Вот этот рэпер, знаменитый Вацио с носком в известной части тела, он уехал в Штаты, когда ему пришла повестка в армию. Он не сел в тюрьму, хотя его пытались посадить тоже. Но вот те, кто был поначалу лишен концертов по разным, потом пытались разными способами репутацию вернуть себе народных патриотических артистов, вернули, но у Лолиты не получилось. Тут вот, то есть в телевизор она попала обратно, как-то ее все-таки вы видите среди других участников, но концерты продолжают третировать, отменять, пытаться запрещать, собирают подписи, не хотим видеть Лолиту. Почему именно с Лолитой это происходит? Вот я хочу спросить у вас, Артур Соломонов, сначала, вот что вы думаете, почему вот ее так вычленила общественность из всего ряда участников знаменитой вечеринки и не хочет ее видеть?
Все это на фоне того, что происходит по-настоящему, по настоящих реальных событий жутких, это, конечно, тоже относится к области такой, знаете, такой сознательной амнезии и того, что человек принял решение, что он в такой жуткой ситуации будет просто зарабатывать и петь про эротические, сексуальные и любовные отношения. Вот, соответственно, то, что... И чуть-чуть хотел вернуться, потому что мы, когда говорили про перемены в мировоззрении, мне кажется, что они с переменами мировоззрения, если это мировоззрение вообще можно назвать, вот, ну, по крайней мере, перемены во внешней декларации взглядов, они произошли, потому что произошли такие же перемены в течение президентского срока у того человека, на которого они равняются. И если сейчас мы бы проанализировали то, что говорил Путин в начале своего правления, то и правоохранительные органы, скажем, заинтересовались содержанием того, что он говорил, то на него бы завели уголовное дело по нынешним законам. И, безусловно, он был бы в тюрьме через какое-то время, если бы это был обычный гражданин. Поскольку он говорил прямо противоположное тому, что он стал говорить через там какой-то длинный период лет. Поэтому они, конечно, видоизменились вместе с линией партии, что называется, да, колебались. Mm-hmm. Поэтому эта перемена очень, очень даже понятна в данном случае. Ориентир сменил...
Колебнулись, спасибо. Да, спасибо, Артур. И, Антон, ваше мнение как энтомолога тоже очень интересно, потому что вы их знаете хорошо. Один мой знакомый сказал, что когда мы обсуждали этот феномен Лолиты, почему Лолита, он говорит, да потому что у нее украинские корни всего лишь. Но это слишком просто. Или все-таки все просто?
Нет, конечно, украинские корни здесь не имеют никакой роли. И наоборот, я скажу больше, когда украинские звезды или звезды с украинскими корнями переходят на темную сторону и начинают поддерживать войну и путинизм, вот здесь, наоборот, российская власть этому очень радуется. Вот настоящие украинцы, которые поддерживают нашего диктатора. Здесь вопрос немножечко в другом. Интернет помнит все. Вот как это все называется. Несколько лет назад Лолита давала интервью украинскому каналу, на украинском шоу она сидела, и тогда она говорила с гордостью. Я мукачевская, и у нее спрашивали, так что ж ты постоянно в России? Она говорит, прямая цитата тогда, которую интернет до сих пор помнит. Москалей нужно потреблять. Вот чем я и занимаюсь. Я потребляю москалей и зарабатываю на этом деньги. Звучало это жестко, звучало это максимально цинично, и эту фразу ей не простят никогда. Я думаю, именно по этой причине. Не потому, что она украинка, не потому, что она еврейка, которой невозможно было в Киеве находиться в то время, когда она там находилась, а именно за эту фразу. Потому что именно вот этой фразой она показывает все свое отношение. Для нее ей плевать на диктатуру, ей плевать на войну, ей плевать на собственную родину. Все, что она делает, это потребляет москалей сейчас. Все, что она делает, это зарабатывает деньги, ни больше, ни меньше. Она сколько угодно может сейчас говорить про то, как она помогает беженцам, как она строит храмы. Это все пустота, это все ерунда. Прощение ей в России не будет никогда. И вы знаете, что интересно? Русские. Русские, на самом деле, достаточно толерантная нация. Многие русские сами русофобы. Многие русские сами не любят Россию. Но здесь одна история. Если толпа пошла бы на концерт России и, в России, и плевать они хотели на то, что она их потребляет, то, что она зарабатывает на них деньги. Но с точки зрения пропаганды, с точки зрения вот этой вот повестки правильной, она враг. Она враг в России. Она враг России, которая все равно с украинскими корнями, и все, что она делает, это потребляет их деньги. Поэтому здесь очень сложная история. Если простой народ в России, простые люди в России ее любят и все равно пойдут на концерт, потому что в России нет института репутации, можно сделать что угодно, тебя все равно забудут, простят и будут поддерживать рублем, то с точки зрения вот этих вот организаций православных, христианских, скрипских, как там ни назови, для них она враг. И именно на это они давят, и именно по этой причине не отмолит она эти грехи, и тем интереснее и забавнее смотреть на унижение Лолиты, которая до последнего уже все, они ноги вытирают и делают это публично, и до сих пор она в таком самосарказме, в полушутке пытается обосновать, почему она продолжает хотеть давать концерты. Все, что делает Лолита в России, это потребляет москалей и зарабатывает на них деньги. И это ей никогда не простят.
Спасибо, Антон, за ваш комментарий. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали драматург Артур Соломонов и блогер Антон С. Вела программу Елена Рыковцева.